Ведическая астрология. Учимся управлять кармическими закономерностями. Ведическая астрология.
Здравствуйте, 14 часов в Киеве, 15 в Москве. В эфире передача «Ведическая астрология». Вместе с Дмитрием Даевым, известным также как Данвантари Дас, мы изучаем знаки зодиака. Данвантари Дас, здравствуйте.
Здравствуйте, Инна, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Данвантари Прабу, на чем мы с вами остановились и что нам предстоит изучить сегодня?
Мы так долго и продолжали обсуждать знак Тельца. Вот, ну то, что долго, это хорошо, я думаю, это неплохо, потому что, собственно, вот и был замысел в том, чтобы более глубоко это рассмотреть, более точно. Ну, получается немножко сложнее, чем я ожидал, но надеюсь, тем, кто изучает астрологию, хочет ее серьезно понять, более серьезно, это будет интересно. Ну и остальное тоже, надеюсь, будет интересно, просто постарайтесь. Дорогие радиослушатели, кто, может быть, что-то покажется сложным, не пугаться, попытаться понять, потому что надо стараться в астрологии понимать, не просто вот, как обычно привыкли.
Тем более, что мы всегда здесь, да, можно задавать вопросы в нашем чате. Мы с удовольствием ответим и постараемся по нашим силам, вот насколько это возможно, да, разобраться во всем. Все вместе.
Да, ну вот фразу я не закончил, я извиняюсь. Как обычно, поверхностно привыкли думать, я вот рак, что значит там, то, что я рак, хвост у меня там растет, или еще кто-то. Вот, то есть постараться, что за всем этим стоит. Мне кажется, в любом случае интересно все это знать про созвездие, про символику и все прочее, вот эти все моменты. Но по поводу Тельца, последний штрих я хотел бы добавить. И все-таки, наверное, нужно завершать знак Тельца, переходить к следующему, к Близнецам.
Давайте попробуем.
Да, я снова повторял вот то, на чем основываются знаки, то, что они бывают двойственные, фиксированные и подвижные, потом то, что они по четырем стихиям делятся: воздух, земля, огонь, вода. Потом то, что мужские и женские есть, вот все эти характеристики, то, что, по идее, у каждого знака есть планета-управитель, также есть планета, которая экзальтирует в этом знаке, есть планета, которая падает в этом знаке. И потом также между планетами этими есть определенные соотношения. Определенные соотношения, как они располагаются, и находятся в отношении друг с другом определенные принципы. То есть, например, я приводил этот пример, что даже не приводил, как раз мы вот эту тему мало изучали, но Венера, она, например, управляет одновременно для себя, кроме того, что хозяин знака Тельца управляет одновременно шестым домом, и это показывает характер тоже. То есть она как бы и там получается, Венера, вот, и Телец, и Весы, тем не менее между ними, самими Весами и Тельцом взаимосвязь такая, что они относятся друг к другу как шестой и восьмой дом. То есть Весы будут шестым домом, а Телец будет первым. Телец будет восьмым для Весов. Вот. Вот это показывает двойственный характер Венеры. То, что, собственно, вместе с ней всегда проблема. Это достаточно хорошая, благоприятная планета, и считается благоприятным, то есть Юпитер, Венера благоприятна, но вместе с тем она несет в себе страсть, обиды, проблемы. Вот, вот такой как бы можно провести. То есть она одновременно Телец, он имеет, в любом случае, вот телец, знак Тельца выражен в гороскопе и управляется Венерой. Венера в этом случае обладает природой, как также одновременно приобретает характеристики шестого дома для Тельца. Вот такой принцип. И ну, вот тоже немножко вот таких же примеров касательно Тельца. Вот много мы обсуждали то, что знак Тельца может быть упрямый, настойчивый, упорный. Вот упорство и настойчивость дает Сатурн как планета. И Сатурн будет управлять для Тельцов, будет управлять девятым, десятым домами. Именно так можно и говорить, кстати, для Тельцов, то есть постоянно вопрос это возникает, там Луна означает, что если Телец или Солнце, или Лагна, то есть вот как бы когда 9-10, можно представить, что там Лагна в первом доме, но на самом деле всегда в отношении Тельца Сатурн управляет вот с точки зрения его, а можно сказать и с точки зрения его, потому что есть персонификация знаков, вот, то есть действительно есть Телец такой, настоящие вообще эти знаки Раши, я уже говорил, что они братья Солнца, Адити. Вот, это интересная история. Вот, ну, как раз больше не с движением Солнца связаны. Это, кстати, интересный момент. Важно, не в каждой книге это вы прочитаете. Так, например, Солнце на активную часть нашей психики показывает то, как мы себя проявляем в мире, в жизни. А накшатры, не знаю, я говорил или нет, не помню, они представляют супруг Чандры, Луны. Они больше с лунной частью нашей психики, с женской частью психики.
А вот здесь тонкий момент, инвентарь Брабу, потому что если Солнце тоже отвечает за психику, мы как бы думали всегда Луна, да, за ум и за психику. Либо мы делим здесь понятие ум и психика.
Они все за психику отвечают, планеты. Mm-hmm. Так иначе они влияют на психику, просто... Луна, она прежде всего за психику отвечает. То есть вот...
Где-то я слышала на 60%, да, а Солнце на 30%. Может ли такое быть?
Ну, проценты в любом случае условны в этих примерах. Когда, если говорить точно о процентах, то тогда нужно тогда уже уточнить, где эти проценты размещаются, которая часть, или они равномерно друг с другом чередуются и так далее. Опять-таки, да, что такое психика? Тут нужно вопрос задать. Санскрит в этом отношении лучший язык, он более, там более точные термины присутствуют. То есть, говорится «манаса карака» – «луна». То есть, вот это слово «манаса», его переводят часто как «ум». Опять-таки, тоже в русском языке непонятно, ум – это может быть и интеллектуальная способность, и... В данном случае, на самом деле, имеется в виду характер. Вот. Ну, в общем, манас – это большое понятие. Есть тонкое тело этого ума, манас. Луна, она еще часто говорится, что она душу показывает в гороскопе, что Луна – это душа. Тоже, кстати, немножко запутанная ситуация. Вот здесь, кстати, наверное, душа, может быть, имеется в виду в таком, в каком-то смысле, в таком разговорном, когда говорят, пойдем-ка мы в баню там, до души, например. То есть вот такое внутреннее что-то, какая-то составляющая человека, может, не в таком высоком философском смысле. Может, и в высоком философском смысле, в прямом душа имеется в виду. Но Солнце тоже душа представляет, но Солнце как раз показывает эго, я человека, и казалось бы, что я – это самая глубокая часть, соответственно, личности человека, самая глубокая часть меня.
А не тут-то было.
Да, а на самом деле она «я», как бы, на самом деле она бесцветная такое. Всех «я» одинаковое. Когда ты человека хвалишь, говоришь им «приятно», это «я» становится довольным, когда оценка повышается. Когда критикуешь, ты делаешь этому «я» больно. Вот. Ну, такого разнообразия различных эго, разных «я» не наблюдается. А вот то, что Луна уже показывает, это вот как раз эмоциональная составляющая психики. Она, конечно, и думающая, но чисто вот за мысль, как логику как информацию, это Меркурий отвечает за слова. А Луна – это вот больше эмоции, эмоциональная составляющая. Вот здесь мы видим огромное многообразие. Собственно, такое многообразие, как, может быть, характеров разных людей, психики. В природе, в мире вообще сложно найти такого большого разнообразия. Поэтому люди очень разнообразны. Поэтому, конечно, больше всего человека индивидуальность его характеризует, на самом деле, больше всего Луна. Как он мыслит, чувствует, воспринимает. И вот по поводу Накшат очень сложная такая тема, понятно, в общем-то их много способов использования дается, но в общем-то когда изучают астрологию начинающие, в общем-то у них вопрос возникает, а как эти, ну, как совместить то, что есть Накшатры и то, что есть знаки зодиака, как это вместе использовать. И вот я сказал, часто это непонятно, что Накшатры не больше наша воспринимающая часть, они с Луной связаны. Женскую часть нашей психики, соответственно, показывают. Поэтому, может быть, кстати, Накшатры, они более для женщин важны. Хотя в данном случае, вот надо правильно понимать этот термин, мужской и женский, то же самое, что я про знаки говорил. А знаки больше активную часть психики. Между прочим, кстати говоря, могут люди различаться достаточно сильно. Вот как человек склонен себя проявлять, действовать, как он склонен воспринимать. Когда со сложностями разными в описании гороскопа мы встречаемся у астрологов, надо понять, что насколько сам человек сложный. Человек может быть лидером на работе, начальником, руководителем, так что все, ну, с большим пиететом относятся, с большим уважением, внушает уважение, авторитетом большим пользуются. А в семье, например, ну, например, мужчина, да, начальник, жена им командует. И жена, в общем-то, все говорит, как ему делать. Может быть такое, может. Так, как правило, если человек обладает какими-то способностями, он имеет склонность, конечно, их в разных сферах жизни проявлять, но не обязательно. Может быть такое, что на работе больше с большим авторитетом, семьи нет. Или наоборот, человек тихий, скромный на работе. Все удивляются, как может такое быть, что он дома гнев проявлять, выходить из себя. Никто не поверит, что он таким может быть человеком. Вот, ну такое может быть.
И с чем это связано? То есть вот с разными влияниями, как распланет Солнце, Луна, да, и так далее.
Вот это больше дробные карты. Вот сейчас то, что я говорю, это больше можно в аргах увидеть, в дробных картах. Вот есть, называются варги, дробные карты. Обычно Параш Рамуни упоминал только 16 дробных карт. На самом деле там доходит до 144 делений. То есть, ну, не знаю, смогут ли понять те, кто не знает. Примерно каждый знак делится, и каждая часть знака, она попадает в новый знак. Мы, когда я изучал, в общем-то, я термин встретил, фрактальную структуру имеет. Просто не все, кто с техникой не знаком, может быть, поймут. Вот эти знаки. Но можно как бы вот эти варги, дробные карты сравнить с фокусировкой, как в оптике. Вот если вы хотите в бинокль посмотреть на какое-то расстояние, вам нужно настроить. То же самое микроскоп, наоборот, что-то маленькое смотрим. Вот эти варки, дробные карты, это как фокусировка. И они показывают нам на определенные аспекты личности. И, в принципе, вот... При этом, опять-таки, нужно правильно понимать, соотносить варги вместе с Раши. То есть многие, опять-таки, снова здесь не хотят глубоко задумываться, вдумываться в суть, в природу, что это означает. Надо понимать, что всегда в Раши эти варги все содержатся, соотносить их тоже, не просто их читать, как руководство дается, но пытаться анализ проводить, как они связаны с главной картой Раши, которая называется. Вот, уметь это как бы все соединить их вместе. То есть то же самое, как я вам говорил, что не только математических способностей требует, хотя там действительно, вот, особенно в ведические времена, они это астрологи все в уме держали. То есть действительно какие-то колоссальные способности должны были быть. Вот. Но также и способности как бы видеть, чувствовать это все, интуицию использовать. То есть как художник, который смешивает разные цвета, палитру создает цветов.
А математический склад ума необходим, да? Вот здесь гуманитариям делать нечего, то есть нужно иметь и то, и то.
Не знаю.
Все-таки высчитывать нужно много, да, вот в астрологии?
Ну, сейчас программы делают. Но вы знаете, если астролог не обладает скрупулезностью такой, точностью, то начинающих астрологов, ну, наверное, больше из-за волнения, из-за волнения, наверное, соответственности, бывают достаточно досадные ошибки, то есть какую-то цифру не там поставили, действительно, весь гороскоп перешел, получился другой, перешел к этому асцендент. Вот, как правило, консультируем это, они, собственно, не ожидают такой ошибки, но это правильно, что не ожидают такой ошибки, квалифицированный астролог, естественно, не должен делать, но у новичков такое встречается из-за волнения, и, как правило, он только сбивает с толку в смысле астролога, вот, и пропустил астролог в начале какое-то действие, а потом трактует карты, трактует, уже вошел во вкус, вот, и вроде бы как все совпало, ну, такой даже где-то это анекдот на астрологическом сайте прочитал, что два астролога встретились, говорит, перепутал, говорит, что-то год рождения, ректификацию делал, вроде бы такого. Но говорит, главное, что все совпало.
Удивительно. Бывает, да, и такое?
Бывает и такое, но это анекдот вообще-то. Вообще, если... Тут и мистический момент делать, если, собственно, астролог тоже пытается все правильно как следует делать, то есть оговаривается в книгах по астрологии, что астролог должен там в подобающем месте сидеть, молитвы вознести, должен медитировать на божества, на эти планеты, то, в принципе, он может находить ответ изнутри. Это три уровня чтения гороскопа есть, когда человек, в общем-то, вот логически, математически считает его, потом, когда у него есть глубокое понимание сути вещей, предметов. Ну, а третий уровень – это уже совершенство, это когда уже мистическими способностями астролог обладает, уже буквально может это видеть. Перед ним могут открываться картины, внутренним взором он может там действительно предвидеть ситуацию, может быть, сможет увидеть прошлую жизнь, к примеру, человека.
Но здесь уже астролог, наверное, должен быть высокого духовного уровня.
Высокого духовного уровня. Ну, например, кто-то приводил пример, что с астрологом встречались, это был как раз, вот я рассказывал про астрологию, записанную на пальмовых листьях Пригу Шастри, которую Пригу Самхиту читают, Надя, ну, школа Надя Чотиша. Что астролог читал по 64 круга вот Гаятри мантры на четках. То есть один круг составляет 108 бусин. Вот, мантра это полностью ом, хур, хувах, сваха, тацавитур, вариньям, фаргудева, сетхи, мхитхи, ионах, прачодаят.
Не короткая, да? То есть не из короткой.
Да. Вот ее это очень сильная мантра, она дает внутренний свет, в ней очень большая энергия солнца. Вот если пасмурная погода на улице, и вам не хватает солнышка, можете попробовать включить запись, например, в машине едете, Гаятри мантры с музыкой есть хорошая, и вы почувствуете прям, как светом наполняется все помещение, прям тепло солнца можете ощутить. Вот. При том, что я говорю, не нужно быть каким-то экстрасенсом. Вот действительно, попробуйте, сделайте это, и вы поймете то, о чем я говорю. Вот, просто люди даже иногда стесняются говорить о том, что на самом деле действительно реально и есть.
О каких-то более тонких вещах не принято, да, вот как-то более, сегодня.
Ну, скажут, могут подумать, тебе показалось. Один думает, мне так показалось, другой думает, что это мне показалось. И третий подумал, что мне показалось. Иногда наоборот, людям что-то кажется. Но когда им кажется это все вместе, они считают, думают, что это реальная картина. То есть, ну, действительно, такая вот очень сильная мантра. Вот она очищает сознание, внутреннее пространство, раскрывает по своим свойствам. Но вообще-то гармоническая мантра вообще... Гаятри мантры, чтобы читать человек согласно принципам ортодоксальным, таким индуистским, должен быть браманом. Не разрешается их читать, но потом, по-моему, Ари Самадж начал пропагандировать распространение этой мантры. Это одна из основных мантр. В общем-то, ее как раз это главная, одна из главных гаятри мантр, которую читают брахманы как раз, на брахманском шнуром, ом пурпура сваха. Вот в ней как раз все три мира описываются. Омпур, Пхувах, Сваха. Да, ну вот это три мира. Она, в общем-то, много толкований, как и разные мантры есть. Это Гаятри мантра, она из Ригведы. Вишвамитра Муни ее сказал. Ну, это, в общем-то, сами понимаете, главная мантра. То есть из нее все вытекает потом, все остальные мантры ведические. То есть поэтому брахманы ее повторяют. Вот так просто ее повторять нельзя. Кто хочет, вообще, в принципе, да. Это правильно, такое правило существует. Вот. Но если хочется все-таки приобщиться, то с почтением должным, в должном месте можно попробовать помедитировать. Есть махамантры, называется мантры, которые, в общем-то, можно повторять всем, которые работают без посвящения. Вот, это, например, Ом Намах Шивая махамантра. Самая известная махамантра – это Харе Кришна махамантра. Вот. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Или Хари Рама. В разных традициях могут с Хари Рама повторять начинать, в других традициях с Хари Кришна повторяют. Потом Маха Мритюджая Махамантра, например, Ом Триамбукам Яджамахи. Вот, мантра бессмертия Маха Мритюджая. Мантра тоже Господу Шиве посвящена. То есть вот Махамантры, их можно повторять все. Вот, то же самое с тонкостью есть с повторением мантр для планет. Вот, есть мантры, которые требуют больше квалификации, желательно, чтобы под руководством повторялись, тантрические. Вот, лучше повторять, в этом смысле, мантры, связанные с Вишну. Парашара Муни, он описывает, что 12 планет, они связаны с 12 воплощениями Вишну. Вот, и можно повторять мантры для этих воплощений. То есть, например, Луна связана с Кришной, можно повторять мантру «Ом Намо Бхагавате Васудевая». Вот. Если для Сатурна, тогда Курма связан с Сатурном, воплощение Вишны, можно повторять «Ом Намо Бхагавате Курмадевая». Вот так, в принципе, для всех девяти планет можно мантры вот эти повторять. Они будут более приемлемы для всех. То есть вот эти мантры, они не будут иметь каких-то, к ним нет каких-то особых требований, строгих таких, более жестких, и они, в принципе, оказывают более-менее благотворное влияние на все. Но мантр очень много, есть мантры для, и для накшатр, и для планет, и для знаков, тоже какие-то свои мантры даже есть. Вот чаще всего, конечно, для планет читают мантры.
Да, Наталья Брабо, а вот если Гаятри мантра, допустим, ее кто-то воспевает, да, вот очень часто мы на волнах нашего радио можем слышать, да, Гаятри мантра, красивое исполнение, красивая музыка, слушать можно, да, то есть это не запрещено?
Нет, слушать, да, можно, в любом случае надо стараться, чтобы там где-то в магазине она не звучала для обычных товаров, в универмаге не ставилась, то есть это будет неуважение, вот, сейчас мода на атрибутику существует везде. Рисует. У меня вот рядом Амкара нарисована на заборе, к примеру. Татуировки делают Янд и так далее.
Или Будда в магазине, да, вот статуя Будды, например,
да, стоит очень делают. На самом деле это немножко неуважительное отношение. Вот. На спине не очень хорошо, если вы татуировку делаете на спине, это как бы, если еще ниже спины, вот это, с того места, где ноги растут, это уже совсем никуда не годится, то есть это такое неуважение будет к янтре, например, к изображениям каким-то. А вообще, татуировки в ведической традиции были, но смысл такой, как раз, кстати, синей краской изображались какие-то печальные события, что человек не хотел их забыть. Вот, с точки зрения, конечно, немножко это, отвлекусь сейчас, модно на татуировки, но они же выцветают, и кожа потом сморщивается, они не будут под такими красивыми. То есть, почему люди не думают, зачем они эти татуировки делают? То есть, в принципе, если Я уверен, что, может быть, даже половина слушателей с татуировками, которые сейчас слушают. Ну, я пример просто. Надо понимать, что смысл все есть. Это, я не против татуировок. Носите, ну, пожалуйста.
Ведическая культура очень даже приветствует, да, татуировки, насколько я знаю. Имею в виду, конечно, которые нарисованы хной.
Ну, это не как раз временно. То есть, вам рисунок... То есть, почему делали несмываемые татуировки? То есть, это магический какой-то символ. Есть традиция, например, выжигать еще. Ведическое. Есть шрамирование, есть еще выжигание. Вот, выжигали символы Вишну перед посвящением в Рамануджа Сампрадайе, по-моему, раковину и лотос. Я уже не помню. Четыре символа есть. Лотос, Сударшана, булава и раковина. Вот. Два символа выжигали на плечах как раз. То есть, это рисунки оставались на всю жизнь. То есть, это, в принципе, татуировка как клеймо. То есть, это то, что должно быть всегда с тобой. То есть вот ты закрепляешь настроение. Если у тебя вдруг было какое-то настроение, что ты пришло в голову тебе портрет Гагарина сделать татуировку, то, соответственно, ты с этим настроением будешь ходить всю жизнь, будет притягивать тебе эту энергию, но не факт, что потом в дальнейшем оно будет уже так с тобой в гармонии находиться. Это будет мешать тебе менять твои внутренние состояния и так далее. Вот. Собственно, даже мантры не всегда все время подходят. Янтры не всегда все время подходят. Вот. Иногда янтры могут нагружать человека в помещении, какую-то янтру вы повесите. То есть, ну, в общем-то, это достаточно серьезная вещь. То есть, вот вы пытаетесь закрепить определенное состояние на всю жизнь. Татуировка, она как бы не смывается. Если хной – это украшение, благоприятное украшение, очень хорошее. То есть, украшения не считаются, что они имеют мистическую силу. Также были широко используются в ведической культуре из рисовой муки украшения, такие белые узоры. Они все, в общем-то, традиционные, определенно на полу рисуют, на стенках разрисовывают, очень красивые. Они очень благоприятные, иногда временно рисуют. Вот, тибетские уже традиции очень красивые мандалы рисуют из цветных порошков, по-моему, рисовая мука может быть крашена. И там есть еще традиция божества из масла делают в Тибете. Они прям тают на солнце. Это такая буддийская философия. Делают необыкновенную красоту, которая у тебя на глазах уничтожается. То есть вот у них там занимает вот эта процедура. Мандалы это делают, лама. Буквально месяцы может составлять. И красота необыкновенная. Потом все это сметается. Раз за несколько минут щеточкой, веничкой. Вот, все, больше
философский
нет.
Подход.
Да, 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 вот эти божества масла, это красивые очень, на солнце тают, и все, ничего не остается. Вот, ну, это вот рисунки вот эти все используются. И хной, да, очень благоприятно, очень красиво. И как раз, собственно, какая вам необходимость вот татуировку-то постоянно делать? Кто хочет для красоты украсить себя, надоест ведь? Спросите дизайнера по интерьеру, стоит ли фотообои клеить в комнате? Большинство скажет, нет, не стоит, потому что какая-то конкретная картина, она очень быстро надоедает. Любой дизайнер скажет. Вот. То, что те, которые фотообои вам понравились, они уже через неделю уже будут у вас раздражение вызывать. Все, что там говорит, через месяц вот, в комнате. Вот. Потом, если, например, календари меняются, с фотографиями делаются на стенку. Месяц повисел, меняешь другой рисунок. Пока не надоест. То есть должно быть то, что постоянно в поле нашего зрения присутствует, оно не должно нагружать нашу психику. То есть мы посмотрим традиционные украшения, это, в общем-то, орнаменты. Орнаменты не нагружаются, их специально делали, мелкие какие-то украшения. Вот. Если картину какую-то вешаете, то нужно ее вешать на стенке такая картина, чтобы к ней подойти и смотреть на нее, разглядывать ее, а не так, чтобы вот постоянно сидишь за столом каждое утро, ешь завтрак и постоянно на одну и ту же картину смотришь. Она начинает вызывать раздражение. Поэтому вот это целая наука, как вот эти рисунки все делались. И эти все символы, знаки, они все очень благоприятны считаются. И когда помещение украшается, то это один способ очищения помещения, создания благоприятной атмосферы, хорошей в помещении. Так далеко...
Да, зашли, давайте просто вернемся вот к тому астрологу. Вы начали, когда о Гаятри мантре рассказывать, да, вы говорили что-то об астрологе, какую-то историю хотели рассказать.
То, что должен быть духовный человек, но это вам привел пример, насколько серьезна духовная практика у астролога. То есть вот 64 круга читал Гаятри мантры, это очень много. То есть это целый день он посвящал этой практики, есть астрологи, которые ну, так вот читают мантры этим планетам, по несколько часов в день проводят пуджи, ритуалы, обряды определенные на эти планеты. Но вот это то, что то, что вы спросили про духовность, то помните, мы перед этим говорили про три уровня восприятия гороскопа, чтения гороскопа. Угу. Вот это с этим связано. Вот. И к тому, чтобы всех вдохновить дальше изучать, углубляться, углублять понимание знаков. Ну вот всегда по отношению, получается, в знаку Тельца, например, Сатурн будет занимать благоприятное, хорошее положение. То есть он будет управлять тем участком на небе, который будет попадать в 9-10 дома от Тельца. То есть это будет Козерог и Водолей. Вот. И похоже, мы сегодня до Близнецов не доберемся, но все равно интересно, думаю.
В любом случае.
В любом случае, да. Есть понятие раджа-йоги. Я думаю, все-таки вот в то, что я объясняю, вот эти все-таки понятия раджа-йоги нужно включить. То есть немножко я, по-моему, об этом говорил, что, соответственно, дома кендры, четыре, вот, которые, если в северо-индийский стиль увидите, это такой как бы квадрат, это алмазный стиль, огранка алмаза в форме розочки, вот этот вот, классическую напоминает. Вот четыре таких грани получается, как бы в середине, четыре квадрата. Это кендры, то есть это первый, четвертый, седьмой, десятый дома. Вот, кендры, они как бы держат весь гороскоп на себе, то есть это основополагающие моменты в жизни. То есть если в жизни человека кендры не очень сильные, то это как сама основа в его жизни не очень сильная. Стены у дома не очень сильные, может быть очень красиво украшено, что там какая-нибудь резьба по дереву, наличники красивые быть, крыша красивая, обделка красивая, не знаю что, но...
Ну, если ветер подует...
Да-да-да, стены могут упасть, в общем, развалиться достаточно. То есть вот это кендры – это опора. Вот. Есть дома трикона. Трикона, кстати, это как раз от трех и происходит. Три на санскрите будет, догадайтесь как, три. Вот. Соответственно, их три. Это первый, пятый и девятый. Вот, кстати говоря, первый, он исключением является, вот, то, что он одновременно является и домом кендры, и домом трикона. Вот, поэтому он очень благоприятный. Соответственно, вот, исходя из этого принципа, Лагнеша, хозяин Лагна, асцендента первого дома, он всегда благоприятен. Его можно усиливать, можно камни носить для Лагнеша, мантры читать для Лагнеша. То есть стиль жизненный выбирать, обстановку делать. То есть вот это, в принципе, Лагнеш, он, в принципе, почти всегда хорош. Вот. За некоторыми небольшими исключениями, некоторые говорят, что все-таки это не всегда так, что Лагнеш всегда хорош, есть небольшие исключения. Как раз, кстати, исключение как раз Телец для знаков Венеры, то, что как раз Венера в этом случае становится одновременно правителем шестого домов. То есть Венера – это всегда как бы раджасичная граха, раджасичная планета, страсть несущая. Она дает удовольствие в жизни, и вот с точки зрения вот этой философии, удовольствие в жизни неотделимо от страданий. Вот, поэтому всегда вот для Тельца, видите, правитель Лагнеш, он является, наверное, правителем шестого дома, неразрывно связан. Но за небольшим исключением, то есть все равно для Тельца Венера тоже благоприятная планета. Вот. Когда, соответственно, триконы, они дают удачу. Они представляют Лакшми, Лакшми – богиня удачи. Вот, когда пересекаются как бы возможность, которую показывают кендры в жизни человека, и удача, возможность. Надо человеку, чтобы не только имел талант, способность. Человек может написать талантливую книгу или еще что-то, но ее никто не прочитает. Рисовать красивое произведение, спеть красивую песню, но никто ее не услышит. Вот. И как раз дома удачи – это первый, пятый, девятый дома. Они имеют тоже силу. Самый десятый, например, среди кендр самый сильный – это десятый дом. Среди трикон – это самый сильный девятый дом. Вот. И так они побывающиеся. Поэтому первый, он с одной стороны имеет преимущество, с другой стороны самый слабый из кендр будет домом, и с другой стороны он самый слабый из трикон. Вот. Когда Лакшми с Вишну, то это совершенство считается. Потом, когда взаимодействуют управители кендр, вот, в случае с Тельцом, это, соответственно, правитель кендры, это какие будут планеты, это будут Кстати, все фиксированы, знаки, соответственно, вот тоже отмечайте. Это будет Венера, управитель первого дома, Солнце, управитель четвертого дома, Марс, управитель седьмого дома и Сатурн, управитель десятого дома. Вот. Ну, а триконы это будет управлять, соответственно, Меркурий и Сатурн. Так вот, смотрите, Сатурн управляет одновременно 10-м, 11-м домов. Вот это когда есть взаимодействие, есть знаки, в которых, ну, когда вот планеты правители 10-го, 9-го домов, например, вместе находятся, то это Раджа-йога будет, соответственно. В некоторых случаях с некоторыми знаками это Телец, Весы, Водолей, Козерог, Лев и Рак. Вот, вот эти, получается, достаточно много, да? Шесть знаков, половина, получается, всех затыкальных знаков. У них есть планеты Раджа-йога-Караки. То есть она планета, которая дает Раджа-йогу. В случае с Тельцом это планета Сатурн, управитель 9-го, 10-го домов. Притом это достаточно сильно Раджа-йога-Карака, потому что самые сильные кендры задействованы. И ну, в случае Раджа-йога-Караки для Сатурн как раз является Раджа-йога-Каракой. Ну и в прошлый раз мы об этом говорили, почему это считается хорошим знак Тельца. Ну, Сатурн становится Раджа-йога-Каракой. Вот это преимущество Весы. В Весах тоже Раджа-йога-Карака, Сатурн.
А как переводится Раджа?
Раджа-царь переводится.
Угу. Махараджа, вот я слышала, да, это как да, раз в этом плане, то есть великий царь, да?
Да-да-да.
То есть царская йога какая-то вот в карте.
Царская йога. Йога значит в данном случае соединение, то есть никакого отношения ни к Раджа-йоге медитационной не имеет, ни к Хатха-йоге, ни к Тхана-йоге. Вообще вот в этом смысле, к слову йога, здесь отношения не имеют. Вот йога, конечно, большое значение в ведической культуре занимает, но в данном случае никакого значения не имеет.
В смысле такого значения не имеет, да?
Да-да-да.
То есть это более общее,
да,
как раз вот понятие йога изначальное, да, общее вот,
ну,
это вот понятие связи.
Кто астрологией интересовался, йога, да, то есть в данном случае йога – соединение, да. Юж – глагол санскритский означает связывать, йога – это соединение, связь, вот, connection по-английски. Ну вот, раджа-йога, она дает успех. Удачу, везение. В классических текстах с политикой было связано. Действительно, здесь в буквальном смысле слова «раджа» понимали как «царь». Вот. И, собственно, считалось хорошим для политиков. Но в наше время все достаточно сильно смешано, перепутано. Вот. И, в принципе, она, раджа-йога, может давать и богатство, и успех, и профессиональной деятельности в области. И, ну, то есть, не только политики применяются. Вот. Потому что у нас сейчас все перемешано. Бизнес с политикой перемешан, религия тоже перемешана и с политикой, и с бизнесом. Образование тоже, с образованием все это перемешано. То есть совершенно разные сферы, которые должны как раз наоборот разделяться всячески. Они перемешаны. Вот такая ситуация у нас получается. Что делать? В общем-то, как бы силу показывает, соответственно, Раджа-йога. Вот. И теперь мы можем видеть на примере, что Сатурн будет благоприятной планетой для Сатурна, для Тельца. И, соответственно, сфера, которая показывает Сатурн, то есть это сфера, требующая... что означает Сатурн? Он требует... сфера отвечает за терпение, за спокойствие, за долговременность. И даже вот, например, из видов работы под Сатурном находится строительство, например, производство, сельское хозяйство. То есть в сельском хозяйстве вы не можете поторопить растение, чтобы оно росло быстрее, вот, за ботву его потянуть. Иначе ничего хорошего не будет. Если вы не вовремя сделаете, не наберетесь терпения, то вы, собственно, потеряете даже то, что посеяли, то, что посадили, не то, что урожай не собираете. Раньше времени выкопаете картошку, она там окажется маленькой, никакой. Вот. Ну и так далее. Вот. То есть в сельском хозяйстве как раз вот эти качества, оно под Сатурном находится. Требуется основательность, серьезность, терпение, кропотливость. Что-то не так сделал, результата не будет. То же самое в строительстве. Фундамент, прежде всего. Нет фундамент, надежность здания. То есть, если сложное здание, там архитекторы долго планируют, чтобы оно ни в коем случае не обрушилось, например. Соответственно, если у вас нет вот этой основательности в этом подходе, вы можете что-то действительно очень красивое построить, это может оказаться колос на глиняных ногах. Колос на глиняных ногах здесь можно буквально в смысле. Это статуя была, которая от землетрясения упала. Она семи чудес света была. Вот этот колос на глиняных ногах. Вот, обрушился. Оказался, да, было грандиозное сооружение, но ноги оказались глиняные, которые просто-напросто разломались, и оно обрушилось. Все это чудо. Ну и то же самое, промышленность, она требует, как бизнес, посмотрим, она требует капиталовложений в производственные мощности, в помещения. Вот, опять-таки, это все долго начинать, вот, требует долгого времени на раскрутку и так далее. Вот, соответственно, вот эти качества как раз тельцам присущи, то есть им хватает вот эта основательность, серьезность в подходе. И, соответственно, 9-10 дома – это показывает, какие сферы уже 9-10 дома. 10 дом – дом работы, дом профессии, поэтому вот… А 9 дом – это дом удачи, поэтому они в работе, в профессиональной деятельности будут успешны. Вот, соответственно, в тельце. Вот это то, что Сатурн, Раджа и Гакарака. Тут уже в индивидуальном гороскопе надо смотреть, где у кого какой Сатурн, в каком месте находится, насколько он сильный, насколько слабый. То есть то, что я говорю, это общие правила. Дальше к этому. Достаточно просто, я надеюсь. Надеюсь, что просто.
Мне, в принципе, понятно, дорогие радиослушатели. Если вот у вас какие-то вопросы или что-то уточнить нужно, пишите. Да, Наталья, пробуем. Можно вот Ната спрашивает в чате вот как раз вопрос, вот если позволите. Скажите, если период Сады-Сати начинается в большой 16-летний период Юпитера, какие это дает результаты? Смягчает ли период Юпитера Сады-Сати? И как они взаимодействуют, вот обе эти планеты?
Период Юпитера смягчает. Сады-Сати, он тем и отличается от периодов, что он неизбежен. То есть ваши периоды и подпериоды – это ваша индивидуальная карма. И в гороскопе может быть так, что у человека все периоды хороши, и только хорошие периоды в его жизни, плохих нету. Такое может быть. Может быть такое, что все периоды плохие. К сожалению, может быть. Может быть.
Но это просто от кармы зависит, да?
Да, ну, в общем, да. Не такая уж это простая вещь. Астрологи иногда в подарок гороскоп заказывают. Ну, немножко странно. То есть бывают гороскопы, что действительно думаешь, что же сказать человеку, чем бы его удушевить.
Бывает грустно.
Да, бывает грустно. Ищешь решение не всегда находится. Слава Богу, в принципе, на самом деле не так много таких гороскопов. Собственно, люди сами... Наше, может быть, это и преимущество для астрологов, что говорится, что наша эпоха Кали-Юга, люди ленивы. Поэтому, собственно, большинство проблем, к которым приходят астрологи, собственно, они решимы. Вот, такого, что там в гороскопе все тяжело и плохо. Вот, такие случаи нечастые. Вот, опять-таки, человеку немножко боится. Не та карма давлеет, что ли, то есть, в принципе, она давлеет, но также даются и действенные способы ее исправления, потому что в наше время, в принципе, человек может все-таки тяжелую судьбу также легче перенести. То есть, раньше было все более стабильно в жизни человека в прошлой эпохе. Вот. Поэтому и касты, на самом деле, действительно существовали. Касты – это не принцип, а просто так действительно реально было. Вот человек, отец занимается врачебной деятельностью, ему действительно душа приходила, которой это интересно, его сын. Это естественным образом происходило. А потом люди это сделали как закон, они подумали, так и должно быть всегда.
Теперь, например, несмотря на то, что души уже приходят совсем другого плана.
Да, да, то есть это так делается всегда с религией. Происходит, она разными традициями обрастает. Когда-то там жертвоприношения животных были, потом их стали... Зачем они проводились, эти жертвоприношения животных, для чего и так далее. Об этом забыли, а традиция осталась. Традиция не очень хорошая осталась. Поэтому Будда явился, чтобы прекратить эти жертвоприношения животных. Вот. Религия, она консервативна. Традиция консервативна. Но более важен смысл того, что следует. Да, традиция не очень хорошо. Но периоды не этим характеризуются. А Сады-Сати – это закон этого мира. То есть нет такого гороскопа, в котором бы не было Саддасати. То есть, конечно, у вас может быть такой шанс, что вы можете прожить жизнь без Саддасати. Ну, оборот Сатурна составляет 29 лет. Саддасати — это переводится в слово как 7,5. Саддасати — это 7,5. Вот, из этих 29 лет, там тоже сколько-то месяцев, Сатурн 7,5 лет находится рядом с Луной в вашем гороскопе. Соответственно, ваш шанс, что вы 21 год проживете, и вам повезет, что вы не попадете в этот Саддасати. Но никто 21 год не захочет прожить. Кому-то такой вариант устраивает. Вот, поэтому, хотя, ну, можем прочитать, что Саддасати боялись в ведических текстах и так далее, там, вот, не дай бог, там, Саддасати и так далее, на самом деле...
Это нормально.
В текстах там это художественное написание, вот, на самом деле глупо на него жаловаться, на Саддасати, мы же не жалуемся, что ночь наступила, вот, не жалуемся, ну, вот, теперь света нет, не жалуемся, что зима наступила, ну, вот, теперь придется деньги тратить на отопление, на теплую одежду,
ну, и вообще вот,
и расти ничего не будет.
Да.
Да, холодно. Ну, можем, конечно, и пожаловаться, понятно, но, по крайней мере, из такого, как бы, видеть в этом трагедию какую-то, что-то такое, относиться к этому как к чему-то непредвиденному, случайно случившемуся, мы не будем. Вот то же самое Саддасати, он закономерен. Вот, поэтому говорить, что Саддасати проблема, это, в общем-то, как бы неправильно. Саддасати, он больше на психологическом уровне влияет, он, конечно, влияет немножко на материальную ситуацию, но больше, поскольку он с Луной связан, это когда Сатурн находится в знаках рядом с Луной, находящейся 7,5 лет вот этих, то Луна, она вот, то, что я говорил, психику представляет. Он, Луна, она источник счастья показывает, радости, счастья в жизни человека, а Сатурн перекрывает вот это счастье, радость. Вот, ну так, что у человека совсем никакого счастья нет, не бывает в жизни, такое, так не бывает. На самом деле Луна, она предопределена тоже. Вот сколько счастья человека будет в жизни, оно предопределено. Счастье рассматривается как отдельная единица, отдельная статья. Вот, отдельная от денег. То есть действительно так, вы можете, некоторые реанизируют по поводу того, что вот счастье, когда не в деньгах, то думают, что это философия из зеленого винограда. То есть это басня такая была, что лиса, она увидела виноград вкусный, прыгала до грозди этой винограда. Лиса не любит виноград. Кушает, это реальный факт. Не допрыгнула. И тогда она сказала, так это виноград же зеленый, чего я убиваюсь? Шла такая и успокаивалась. Виноград зеленый. Вот так же многие люди думают, что не в деньгах счастья придумали те, кто... Ну, чтобы успокоиться себя, что денег нету. Вот, на самом деле, действительно, не в деньгах счастья. И недавно прочитал тоже психолога заметку одну, которая к физической культуре это никакого отношения не имеет. Вполне такой из академических, серьезных кругов психолог пишет, проводили измерения. Говорит, да, деньги могут сделать человека счастливым в какой-то степени, лишь небольшой степени, но только лишь тогда, когда человек выкарабкивается из крайней нужды. Вот, действительно, приходит счастье на какое-то время, непродолжительное. Вот, потому что, когда больше денег у человека становится, он уже такой разницы не замечает, не видит он разницы. Было у него, был миллион или 2 миллиона стало, 10 миллионов или 20. Вот. Ротшильд как-то сказал, ну, подумать только, что Морган, он, по своего друга банкира, даже и не был состоятельным человеком. В общем-то, оба были мультимиллиардеры. Морган там что-то был десяток миллиардов, а у Ротшильда к сотне не достигало. Вот, и вот описывается, что, в общем-то, больше 50% предопределенного количества счастья у этого психолога измерения. Вот. Какая-то действительно часть может приходить от успеха в работе, профессиональной деятельности, творческого успеха. Предопределенно. Вот это есть в гороскопе Луна показывает. Есть люди, вы реально видите, более счастливые или несчастливые. Если вы этого не поймете, то вы так и будете жаловаться. Если вы счастья не испытываете, вы думаете, что ж мне люди не понимают, я им жалуюсь, вот, жизнь плоха. Так они действительно вас не поймут, это только вот астролог может понять, что действительно вам плохо. Астролог знает, что действительно в гороскопе предопределено количество счастья. Вот. Остальные люди не судят по себе, что он расстраивается, что он переживает, что недоволен, что она недовольна. Вот. Поэтому не, это ваша внутренняя проблема, вы что, счастья не хватает. А какой выход, если материального счастья не хватает? Духовно расти, духовно развиваться. Духовное счастье от нас никто никуда не забирал, потому что это то, что нам всегда принадлежит по праву. Мы, потому что мы дух, мы душа.
И то, что в принципе и приносит счастье, да, вот вы в таком.
Да, истинное, истинное счастье. Вот, потом садасати, больше оптимизма, больше позитивного настроя, и как зима наступает, мы отапливаем помещение, теплее одеваемся, так и в садасати нужно больше радости, больше счастья и духовной практикой заниматься. То есть это такой период испытаний. Поэтому садасати, он может быть плох, когда действительно период сату, в этом смысле, поскольку садасати должен быть, лучше он пускай будет в хороший период, в период Юпитера. Тут не нужно думать, что период Юпитера платится. А куда вы садасати это денете? Вы же его не уберете никуда.
Ну вот это как раз в случае Наты, да, которая нам написала.
Да, а если плохой период, вот действительно период Сатурна, под период Сатурна еще и садасати, то это может быть стать последней каплей, которая вот ваше терпение, когда не хватит терпения. Последней соломинкой, которая на поклаже для осла, который не выдержал поклажу, положили ему на спинку соломинку, и он рухнул, не выдержал веса. Вот. Поэтому, собственно, садасати, период Юпитера – это хорошо. Это неплохо. Надеюсь, Ната осталась довольна.
Спасибо, Ната, вам за вопрос. Да, Наталья Брабу, и вам, конечно, спасибо за ответ. Ну, а у нас есть еще минут 7, и мы можем, в принципе, закончить вот сегодняшнюю передачу. Да, Наталья Брабу, сделаем заключение.
Да, вот как это все рассматривается. Теперь смотрите, кроме раджа-йог, можем смотреть, вот раджа-йоги показывают успех, есть то, что показывает богатство. И опять-таки богатство снова будут показывать у нас 2-11 дома, соответственно. Очень хорошо, если хозяева 2-11 домов сочетаются с, как раз с домами трикона, 5-9 домов. Тогда это, в общем-то, есть на удача на богатство, достижение. И смотрите, такой планетой является, которая дает богатство для Тельца, это Меркурий, представитель 2-5 домов. Второй дом отвечает за деньги, а пятый дом дает удачу. Кроме того, еще Меркурий сам планета за бизнес отвечающая. И плюс еще пятый дом – это дом мышления. Дом мышления и построение плана. Поэтому это, в общем-то, показывает мысли. И Меркурий сам с это же тоже отвечает. Поэтому, в общем-то, Тельцы, они будут хорошими бизнесменами. В основном, вот у них пятый дом – это дом мышления, второй дом – это дом денег. И Меркурий, он еще здесь, к тому же, еще и дружит. Посмотрите, и Сатурн дружит с Венерой, с хозяином Тельца, и Меркурий дружит. Поэтому у них, как правило, хорошо с деньгами. Также интересуется питанием. Второй дом – это дом питания, любят хорошо покушать. Но, опять-таки, вот на функции, скажем, деторождения, пятый дом отвечает за деторождение, это будет не такое хорошее положение, потому что Меркурий, он, во-первых, граха, которая бесполая, поэтому бесплотная тоже. Граха, не дающая детей. И Венера, она падает в пятом доме. То есть вот для денег здесь вот по тем причинам, которые я объяснил, неплохо положение Меркурия, но Венера падает. И еще какой момент? Дева знак бесплодный. Дева, близнецы, Овен и Лев – это бесплодные знаки. Вот. Плодотворные у нас знаки – это плодовитый, рак, рыба и скорпион. Вот, водные знаки, соответственно. Вот. И Венера, она за что отвечает? За наслаждение, за удовольствие. Это означает, что удовольствие от детей они мало получают. Это будет, может означать огорчение. Огорчение Тельцов от детей. Вот. Опять-таки у них проблемы с взаимоотношениями. Почему Венера, она определяет таких, совмещает противоположную сферу. То есть вот я это объяснял на принципе, как весы Тельцу, и Телец, два знака Венеры, они находятся в конфликте друг с другом. То есть сам конфликт внутри самой Венеры заключен. То же самое, опять-таки, за взаимоотношения управитель управляет Марс для знака Тельца, и он управитель 12-7 домов. 12 дом – дом потерь. Это означает, что в браке и взаимоотношения в браке они больше теряют. Вот, то, что управитель 7-12 домов Марс. Опять-таки, с Марсом Венера не дружит, вот, ну, в нейтральных отношениях находится, но Марс он здесь как бы подавляет, получается, в отношениях. Это как раз показывает миролюбие, дипломатию Венеры, Вот, она не дает таких хороших результатов, они готовы пойти на все, и видите, Марс все-таки он побеждает. Пример такой есть, что Венера, она белый цвет имеет, а Марс красный. Если смешаете все-таки красный с белым, то получите красный, более светлого оттенка. Ну или розовый, в любом случае доминирует, получается, Марс. Вот, и как раз вот показывает проблемную для них сферу отношений. Вот, опять-таки, то, что притель первого проявляет шестым, шестой дом – это дом болезней. Снова-таки, опять-таки, снова это не очень хорошо, например, тоже может быть проблема со здоровьем указывать. Хотя для того, что Сатурн – Раджа-Йога карта, для продолжительности жизни Сатурн – планета долголетия, в принципе, хороший. Вот. Опять-таки, деньги смотрим. Венера, правитель первого дома, она экзальтирует в 11-м доме, в доме доходов, в рыбах для тельца. Вот. Опять-таки, снова это говорит о том, что знак, который даст богатство и даст деньги. Вот, вот так примерно это все смотрится. Вот. Так дальше мы будем знаки и продолжать рассматривать. Я думаю, в дальнейшем уже не буду так много всего это повторять. Так будем. В следующий раз тогда с близнецов начнем.
Ну, мы только рады. Чем глубже, тем лучше, Данвантари Прабху. Поэтому спасибо огромное вам за ваши беседы. Дорогие друзья, на следующей неделе мы обязательно продолжим. И спасибо, что были с нами, Данвантари Прабху. Может быть, еще один последний вопрос вот у меня такой к вам. Правда ли, что сегодня вот Марс находится очень-очень близко к Земле, и мы можем его видеть вот так же, как Луну? Где-то я вот вычитала в соцсетях,
надо выйти,
но информация не проверена.
Я доверяю эту информацию, своими глазами не видел, поэтому не могу вам сказать. Вот выходите вечером и смотрите, наблюдайте. Хорошо, что вы напомнили, Инна, я почти забыл поэтому.
А куда смотреть? Вот где его смотреть?
Ниже Луны будет.
Ниже, да?
Немножко, да. Говорю, сам не видел.
Интересно, вот сегодня попробуем, если, конечно, небо будет безоблачно. Ну что ж, друзья, прекрасного вам просмотра, так сказать, Марса. А мы ждем вас на следующей неделе. Спасибо, что были с нами. Не переключайтесь.
До свидания.
Ведическая астрология. Йога-радио FM.